Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл уроков по книге «Ат-Тарика аль-Мухаммадия» имама Мухаммада аль-Биркави, рахимахуллах. Лектор Абу Али аль-Ашари. Урок 19.
Так, мы продолжаем наши уроки по тариқату аль-Мухаммадия. Мы разбираем вопросы, связанные с тыбом, с медициной и ахкамом лечения. То есть на прошлом уроке мы сказали, что Мусаниф Рахимуллах разделил градацию на три вида. Сказал, что есть мактуум бихи, то есть тот эффект, который стопроцентен, это как получение насыщения от еды или утоление жажды водой, эффект, который мазнун бихи, то есть тот, который, скорее всего, будет или есть большая вероятность того, что он будет, это как лекарство, прибегание к помощи медицины. И третий – это мавхум бихи, то есть то, в чем есть сомнение и то, что воображаемый эффект, то есть, скорее всего, не будет, это, мы сказали, это рукия, это алькей, то есть пережигание железом, и то есть различные знамения, предзнаменования там, и так далее, то, что к этому относится. И мы говорили на прошлом уроке, что Мусаниф говорил, что есть желательность оставления этого и несовершения этого в этом есть таваккуль на Всевышний Аллах и так далее. Та'аля и подобные вещи. Сейчас шейх Рахимулла пояснит нам, что имеется в виду. «Кала фи бустани ль-арифин», сказали в книге «Бустану ль-арифин», то есть это не книга имама Навави, а Абу-Лейса Самарканди. «Вама л-ахбару аляти варадат фи нахьи, фа иннаха мансухатун аля яра иля марава джабирун радиллаху анху аля наби сасам наха ани рукья, ва кана инда али Амр бни Хазм рукья яркуна биха мин аль-акраби». فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه وقال إنك نهيت عن رقية فقال ما أرى به بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. То есть те хадисы, в которых есть порицание руки, совершение руки, они отменены. И доказательством этому является хадис от Джабира, в котором он сказал, что посланник Аллаха алейхи ва саллям запретил руки, и у семейства Амра ибн Хазма они практиковали руки от укуса скорпиона. И затем они пришли к посланнику Аллаха, алейхиссату вассалям, и представили ему это положение, да, это дело, что вот они делают рукья. Вакалю, и они ему сказали, «Иннака нахайтани рукья». Разве ты не запретил совершать рукья, и почему они это делают? И посланник Аллаха, алейхиссату вассалям, сказал, «Ма араби ибасан ман истатаа минкум айенфаахаву фальяфхаль». То есть в этом нет проблем. Кто хочет и может помочь своему брату, то пусть совершит это и делает это. Также дальше говорит шейх Рахимулла, «Ва яхтамилу анна нахи ани лави яра л'афия фи дава'и мин нафсихи, ва амма иза арафа ана л'афията мин Аллахи та'аля ва дава сабабун фаля ба'са бихи». Также он говорит, что есть вероятность, что запрет был связан в том, если человек видит исцеление в самом лекарстве. Если же человек знает, что исцеление от Аллаха, а лекарство – это лишь причина, то нет проблем в рукья. Здесь надо пояснить, что некоторые вещи в начале ислама были запретны, потому что с этими деяниями было очень, связано очень много практик эпохи джахилии. И, например, посещение могил было связано с огромным количеством ширка, и так как ислам тогда не был доминирующей религией, доминирующим было язычество, то посещение могил так или иначе было связано с определенным ширком и определенным обычаями джахилии, эпохи джахилии. И поэтому посланник Аллаха, алейхиссату вассалям, запрещал посещать могилы. Когда ислам стал распространился и стал доминирующим, и этот ширк был полностью устранен из умов мусульман, посланник Аллаха, алейхиссату вассалям, разрешил посещение могил. То же самое, что рукия, то есть и подобные вещи тоже имели определенный запрет, определенную практику у язычников, где они упоминали там имена своих божеств, употребляли слова куфра и так далее. То есть поэтому, когда в начале ислама говорили рукия, то это имелось в виду языческая практика. Если же люди делают дуа, читают аяты Корана и так далее, то в этом нет проблем и в этом нет запрета. И то же самое касается тамаим, вопросов тамаим, тавизов, то есть вопросов амулетов. Есть масса хадисов, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, это запрещает. И есть хадисы, где практика сподвижников, когда они аяты Корана вешали на своих детей, дуа вешали на своих детей и так далее. То речь идет, когда запрет идет амулетов и тамаим, имеется в виду амулеты ширка, куфра, какие-то косточки там, когда вешают какие-то куриные лапки там, и так далее. То есть все эти вещи, запреты касаются вот этих видов, этой виды практики. Поэтому здесь вопрос терминологии. Когда употребляется какое-то слово, мы должны понимать, что в доисламской культуре некая практика с таким названием также существовала. И поэтому запреты касаются той языческой практики, но не той шариатской практики, которая идет от салев праведных предков. Поэтому тамаим, вопросы амулетов, то есть ношение на шее, носить на шее аяты Корана, дуа и так далее, в этом нет проблем никакой. Более того, это практика сподвижников. Даже хоть ваххабиты активно выступают против этого и говорят, что это восылят к ширку там, и так далее, что захер того, что если люди носят амулет, значит, они верят, что сам амулет помогает и так далее, как будто они знают, что в сердцах людей находится, и подобные деяния. То есть, если это установлена практика сподвижников, то они не могут ее запретить на основе того, что какие-то люди какое-то действие неправильно совершают. Иначе придется много каких-то вещей, установленных шариатом, запрещать только потому, что кто-то это неправильно делает или неправильно это совершает. Но даже некоторые из объективных ваххабитов, например, шейх Мухаммад ибн Аль-Фимин в своей книге «Шарх Китабу Тавхид» Мухаммад ибн Аль-Вахаба, он в вопросе тамаима, вопросов амулетов, пишет, что есть в шариате ихтиляф в этом вопросе, есть факихи и есть указание на деяние сподвижника в этом вопросе. То есть он сам на это лично указал, что в этом вопросе есть ихтиляф. Хотя в этом никакого ихтиляфа нет, это однозначно дозволенный вопрос. Они это сделали, ваххабиты сделали это вопросом ихтиляфа, взяв хадисы, касающиеся тамаима, ширка, касающиеся амулетов язычества, и стали это распространять на амулеты, в которых упоминаются аяты Корана и так далее. Другое, надо понимать, что есть серьезное злоупотребление этими вопросами, и, к сожалению, многие колдуны, которые выставляют себя учеными или относящимися к знаниям, начинают писать различные тамаимы, различные амулеты, в которых идут какие-то непонятные слова, то есть там какие-то буквы там какое-то количество раз повторяются, там какие-то клетки, цифры там идут и прочая дребедень, и не имеющие отношения к руке, не имеющие отношения к шариатским этим вопросам. И можно увидеть, что там, если тамаим пишется для какого-то человека, то они пишут, что, как обычно, колдуны имеют дело с человеком, они пишут его имя по матери, то есть говорят, что такой-то сын, такой-то, упоминает его мать. И многие люди, которые вскрывали вот эти тамаимы, амулеты, находили именно вот эти признаки колдовства. Поэтому тамаим – это аяты Корана, это дуа и так далее. Вот это вся колдовство не имеет отношения к этим тамаимам. Поэтому если мы в основе своей говорим, что эта вещь разрешена, это не означает, что мы дозволяем любую практику, который идет под этим названием. И поэтому шейх Рахимуллах здесь нам говорит, что запрет насчет рукия и тамаима касается, запрет насчет рукия касается ситуации, если у людей слабый таухид, и они будут уповать на эти вещи, но не на Всевышнего Аллах Та'аль, и будут видеть, что исцеление от этого идет, но не от Всевышнего Аллаха Та'аля. وَقَدْ جَاءَتِ الْأَثَارُ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَىٰ يَرَأَنَا نَبِي سَسَمْ لَمَ جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ دَاوَ جُرْحَهُ بِعَذَمٍ قَدْ بُلِيَا. И все эти вещи потом были дозволены, то есть прижигание тоже, потому что когда посланник Аллаха был ранен в сражении Ухуд, то он прижег свою рану костью, то есть она была нагрета, и чтобы кровотечение прекратилось, это было сделано. Соответственно, это стало дозволенным. И запреты, которые касались, скорее всего, они насчет прижигания огнем, скорее всего, с этим была связана какая-то языческая практика и какое-то языческое верование в это деяние. У Аруви также передается «Анна раджуля миналь ансар», что один из мужчин из числа ансара в Румия фи укхилиги, он был ранен в вену в руке «Бимишкасин фа амара би набью сасам фа кувия». И посланник Аллаха, алейсалату ассалям, повелел прижечь рану, и она была. И, то есть, соответственно, было совершено прижигание, чтобы остановить кровотечение. Уарувия, и также передается Ан-Набию сасам кана ярки биль муавидатейн, что посланник Аллаха сасам совершал рукия последними двумя сурами, суры Фалак и Нас. Валь-Асару фи аксар мин ан-Тухса. И различных хадисов, асаров касательно этого масса, огромное количество. Поэтому, соответственно, рукия Кораном, она не запрещена. ثم إن عدا الكي من المهوم ليس بيقين بل قد يكون من المظنون بل من المتيقن فلذا أمر بالحسم في قطع يد السارق لألا يفدي إلى الهلاك. Что касается то, что прижигание огнем относится к мавгум, то есть к тому виду лечения, эффект которого неоднозначен или воображаем, лейса бийакин. Такое утверждение не является правильным. بل قد يكون من المظنون, но такое лечение может быть из числа таких лечений, которые дает, скорее всего, даст эффект. Но иногда это бывает стопроцентным. Фалида умира бельхасми, и по этой причине повелеваются прижигать руку. Фихат яди сарик, если человеку отрубили руку, то и повелевается ее прижечь, иначе он умрет от кровотечения. Ли аля юфты иль аль-халак, чтобы это не привело к его гибели. Уаду татайюр мин аль-магуми юхиму аль-джаваза какаринейхи бальхуа махрам. То, что татайюр, то есть вера в предзнаменование, перечисляется вместе с рукией и перечисляется вместе с прижиганием, некоторые люди могут подумать, что если рукия дозволена и прижигание дозволено, то и вера в предзнаменование тоже должна быть дозволена. Но нет, это является харамом. وَخْتُلِفَ فِي كَوْنِ كُفْرًا ذَكَرَهُ قَدِخَانُ وَغَيْرُهُ. Но есть ихтиляв среди фақихов, является ли вера в предзнаменование куфром или не является. И в этом ихтиляв упоминает Кадихан в своей книге «Фатава». فَذَهَرَ النَّتِيبَ لَيْسَ بِفَرْدٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ عِنْدَنَا وَقَالَ الْغَزَالِ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِحْيَاءِ إِنَّهُ فَرْدُ كِفَايَةٍ. И отсюда мы понимаем, что медицина и все, что с этим связано, является мустахабом, но не является фардом. Имам Газали в Ихья уль-Муддин рахимулла говорит, что это фардуль кифая, то есть это необходимость, которая лежит на мусульманах. Соответственно, должны быть мусульмане-врачи, и это фардуль кифая. И фардуль кифая, чтобы были мусульмане-врачи в каждой специальности, то есть чтобы были стоматологи, хирурги там, онкологи и так далее, чтобы мусульмане могли у них лечиться. Также фардуль кифая, чтобы были мусульманки-врачи. Мусульманки-врачи тоже были, и каждой этой специальности, чтобы женщины-мусульманки могли к ним обращаться за помощью, медицинским обследованием и так далее. И поэтому имам Газаль, рахимуллах, сказал, что после ильму, то знание, которое можно достичь рай, это медицина, потому что ты помогаешь людям, делаешь хидмат, лечишь их, облегчаешь им боль и так далее. Поэтому то знание по своей достоинству и так далее, которое идет за шариатским знанием, это медицина, потому что здесь идет польза, массовая польза всем. И поэтому очень важно также мусульманам уделять тем, кто учится, быть в этим специалистом. Особенно ценными специалистами являются те, кто могут совместить в себе медицинское знание и шариатское знание. Потому что в фикхе масса вопросов, огромное количество вопросов, в которых есть медицинский аспект того или иного деяния. Это вредно, не вредно, можно, нельзя и так далее. И многие эти вопросы фатава в фикхе идут, связаны с тогдашним средневековым представлением о пользе или вреде медицине и так далее. И современное научное знание, если оно говорит нам, что вот это вредно или это полезно, а в книгах по фикху наоборот идет, что нет, это, например, не вредно или не полезно, или наоборот полезно, то это будет корректироваться согласно новым медицинским знаниям в этой области. И поэтому, если человек обладает и знанием шариата, и знанием фикха, то это, конечно, является акмаль, более совершенным и более полноценным знанием. И поэтому такие люди очень востребованы, люди, которые объединяют в себе шариатское знание и медицинское знание. Здесь надо еще сказать, что среди некоторых современных мусульман распространяется определенное недоверие к современной медицине. То есть, что это все, короче, корпорации, они все это выдумали, что это заговор современной медицины, различных фармацевтических компаний для того, чтобы просто продавать больше лекарств и так далее. Это очень неправильный подход, и это попахивает все верой в теории заговоров, там, масонов и розенкрейцеров и прочие вещи. Здесь надо понимать, что это очень примитивный и очень примитивный подход и анализ. Есть наука и есть медицина, да, и в какой-то области действительно может быть так, что одни какие-то фармацевтические компании продвигают какие-то свои там лекарства и могут подкупать каких-то врачей или анализы. Но это не означает, это частичный факт не означает, что теперь вся современная медицина является ерундой, в которую нельзя верить, и надо теперь прибегать к каким-то традиционным методам лечения, каким-то травам непонятным и так далее. Поэтому это не из ислама, недоверие к науке не из ислама. То есть, да, мы не говорим, что наука является некой объективной истиной. Наука – это теория, описывающая реальность. И теория не есть реальность. И поэтому в этом описании могут быть искажения и могут быть неточности. И поэтому мы не верим в науку как объективную истину, стопроцентную. Мы говорим, что наука – это попытка объяснить окружающую нас реальность. Но отвергание науки неправильно. И поэтому мы видим, что во всех шариатских текстах, если какие-то ахкамы связаны с какой-то наукой, всегда есть указание, надо обращаться к ахлюльфан, то есть надо обращаться к людям этой профессии. И то есть людям не тем, которые прочитали 3-4 статьи в интернете, либо посмотрели какие-то в Ютубе, какие-то документальные фильмы там, и вот у них появилась какая-то точка зрения в этом вопросе, и все, теперь, значит, медицине верить нельзя. Это все очень профанный поверхностный подход. Поэтому люди много лет учатся, отдают свою, много лет получают знания в этом вопросе и так далее. И поэтому в этих вопросах надо к ним обращаться. И вот это недоверие к медицине – это очень неправильный подход. И очень он попахивает каким-то таким средневековым, в плохом смысле этого слова, недоверием к научному знанию и так далее. Все это неправильно. На этом мы закончим. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммаду ва алейхи ва саллям.